Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израильские солдаты блокировали палестинскую тюрьму в городе Иерихон. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест Мирьяны Маркович. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. 44 заключенных уже сдались израильтянам, приблизительно 200 забаррикадировались внутри здания. При штурме тюрьмы между израильскими солдатами и палестинскими полицейскими вспыхнула перестрелка. Один полицейский погиб. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильский вертолет выпустил ракету по тюрьме в Иерихоне, где содержится 6 членов Народного фронта освобождения Палестины, организаторы убийства израильского министра Рехавама Зеви в 2001 году. Ранее израильские солдаты блокировали тюрьму и потребовали выдачи этих лиц для заключения их в израильской тюрьме. На днях под давлением Народного фронта освобождения Палестины глава автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение убийц Зеви. Накануне Иерихон покинули американские и британские надзиратели. Палестинские власти обвиняют иностранных инспекторов в нарушении международного соглашения, по которому они должны были охранять убийц Зеви в палестинской тюрьме. Палестинские боевики организации Народный фронт освобождения Палестины захватили 3 иностранцев в секторе Газа и требуют прекратить операцию армии обороны Израиля на западном берегу Иордана. Боевики также подожгли здание британского образовательного учреждения British Council в Газе. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Ей предлагается, однако, сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться на судебное слушание. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Как сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, в постановлении прокуратуры Москвы это решение объясняется, в частности, необходимостью ареста Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева. В результате теракта в октябре 2002 года погибли 129 человек, пострадали более 700. Прокуратура Москвы назначила во вторник строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причину обвала крыши в Басманного рынка. По словам представителя прокуратуры, следствие продолжается. Идут допросы свидетелей и пострадавших, в том числе остающихся в больницах. В результате катастрофы 23 февраля погибли 66 человек. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Из Баку корреспондент «Радио Свободы» Йылчин Тайраглу.
Анализы крови 3 жителей Солянского района Азербайджана, проведенные в лаборатории по диагностике птичьего гриппа, подтвердили их гибель от этого опасного вируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана. Анализы были проведены в новой лаборатории, доставленной в Баку по линии Всемирной организации здравоохранения. В то же время первичные анализы не подтвердили наличие этого вируса в крови 6 других жителей Солянского района, которые также были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Пока не сообщаются о результатах анализа крови еще одного человека, умершего в последние дни. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что во всех районах страны созданы штабы, которые ведут мониторинг и сразу же обследуют лиц с подозрением на птичий грипп. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода, новости.
В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента страны. Те, кто не сможет явиться на избирательные участки по месту жительства в воскресенье 19 марта, вправе проголосовать заранее. Оппозиция призвала граждан республики воздержаться от этого шага, опасаясь массовых фальсификаций. В Москве прошли российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. О деталях переговоров, в которых приняли участие секретарь Совбеза России Игорь Иванов и замглавы Совета безопасности Ирана Али Хасини Таш, не сообщается. В Нью-Йорке представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Великобритании, Франции, России и Китая продолжают обсуждать проблему Ирана, пока им не удалось согласовать проект резолюции, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Иран пока ничего не сделал, чтобы продемонстрировать миру. Ему не следует противостоять Совету Безопасности ООН. Я абсолютно уверена, мы выработаем нужный механизм, чтобы выразить солидарность международного сообщества в этом вопросе.
Сказала Кондолиза Райс. Российский предприниматель Аркадий Гайдамак заявил, что приобрел французскую газету «Франсуар». По словам Гайдамака, его компания, которая также контролирует «Московские новости», заключила сделку в понедельник. Из-за финансовых трудностей «Франсуар», одна из крупнейших французских газет, оказалась на грани закрытия. Во Франции запланировано новое массовое выступление студентов против предложенного правительством законопроекта о трудоустройстве молодежи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Центром студенческих волнений сегодня, как и в мае 1968 года, стал самый старый университет Франции, Парижская Сорбонна. Именно здесь, в латинском квартале, произошли самые жесткие столкновения между демонстрирующими студентами и полицией. После того, как группа студентов проникла в здание старинного университета, несмотря на решение ректора закрыть учебное заведение, чтобы избежать нанесения ущерба зданию. Профсоюзы, студенческие организации и объединения учащихся, критикующие правительственный проект, прежде всего разгневаны параграфом, позволяющим работодателям уволить молодого рабочего или служащего по истечении двухгодичного срока, причем без указания причин увольнения.
Из Парижа сообщал корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. И в заключение напомню о главных новостях. Израильские солдаты блокировали сегодня палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Где будет похоронен Слободан Милошевич? Акция «Молодежного яблока», детский театр «Карлсон Хаус» в Петербурге. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, наша новая рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к одной из самых острых международных тем последних дней. Гаагский трибунал по преступлениям в бывшей Югославии закрыл сегодня дело Слободана Милошевича, обвинявшегося в военных преступлениях. Напомню, Милошевич, бывший президент Югославии, умер в субботу в тюрьме. О сегодняшнем последнем заседании суда над уже покойным Милошевичем наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Процесс длился 4 года, стоил миллионы евро и в итоге не только не привел к вердикту, но еще и обернулся скандалом. В крови Милошевича обнаружили вещество, с помощью которого он сам, либо с помощью третьих лиц, мог саботировать назначенный ему курс лечения, а следовательно и расписание судебных слушаний. В трибунале пока не нашли объяснений тому, как и кто мог пронести посторонние препараты на охраняемую территорию тюремного комплекса в Схейвенингене. Пресс-секретарь трибунала сказала лишь, что охрана всегда производит досмотр входящих на территорию тюремного комплекса людей и их вещей. Известный аналитик, юрист Хайкелин Веррайн Стюарт, которая уже 10 лет освещает деятельность трибунала по бывшей Югославии, считает, что стандартный досмотр в тюремном комплексе оставляет желать лучшего. «Я вчера поинтересовалась у ответственного лица, возможно ли пронести вещества, найденные в крови Милошевича, через контроль, и получила ответ: конечно, возможно, в любой момент. Спросите любого начальника тюрьмы, и он скажет вам, что всегда можно что-нибудь пронести на территорию. Рифампицин, вещество, которое сводит на нет действие препаратов от высокого давления, был нужен Милошевичу для того, чтобы затянуть судебный процесс и получить возможность уехать в Москву, предположил в понедельник токсиколог, специалист по судебной медицине Дональд Укхес. По причине плохого состояния здоровья Милошевича судебный процесс по его делу прерывался так часто, что за 4 года было проведено всего 466 дней слушания. По мнению аналитиков, одной из главных ошибок в работе трибунала было то, что Милошевичу разрешили самостоятельно защищать себя. Это еще больше затянуло процесс, ведь против Милошевича было выдвинуто 66 различных обвинений, в том числе и труднодоказуемое обвинение в геноциде. Если бы, например, Милошевича судили только за Косово, а изначально было такое предложение, процесс уже давно был бы завершен, предполагает аналитик газеты «Фолкскрант» Шарлотт Хаусман. Однако, продолжает Хаусман, сокращать обвинительный список было бы несправедливо по отношению к жертвам военных преступлений в бывшей Югославии. Сегодня, во вторник, дело Милошевича отправляется в архив. И все же нельзя утверждать, что процесс над Милошевичем окончился крахом гаагского правосудия, считают в трибунале. Допрошены сотни свидетелей, собраны тома материалов. Все это еще может быть использовано против других обвиняемых. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Продолжим тему. В России эксперты пытаются сейчас оценить, как повлияет смерть Слободана Милошевича на ситуацию в Сербии и на отношение в мире к такой структуре, как Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии. Оценивается и реакция Москвы на известие о кончине экс-президента Югославии. С политологами беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Россия очень долго поддерживала Слободана Милошевича, критически относилась к работе Международного трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии и теперь атаковала трибунал вопросами о причинах смерти бывшего сербского лидера. В Москве это отчасти объясняют традиционно братским, по крайней мере со стороны официальных структур, отношением к сербам и беспокойством о том, какова будет их судьба. Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Артем Улунян считает, что с уходом Милошевича из жизни в истории сербского государства появился шанс перевернуть страницу.
В самой Сербии, разумеется, смерть Милошевича будет восприниматься в обществе, большей ее части, и в руководстве, как практически окончание всего, что было с ним связано. Одновременно это будет означать и возможность для нынешней Сербии более не связываться с наследством Милошевича. Когда мы говорим о наследии Милошевича, это прежде всего наследие именно политическое, историческое и, разумеется, концептуальное в смысле сохранения некого пространства, называемого Большой Сербией.
Что же может означать смерть Слободана Милошевича для самого Международного трибунала? Эта структура оказалась сейчас в незавидном положении, что констатирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
То, что произошло в Международном гаагском трибунале, конечно, нанесло урон этой организации, просто хотя бы потому, что возникает масса вопросов, как обращались с заключенным, все ли было сделано для него, и вообще, был ли трибунал заинтересован в том, чтобы он в здравом состоянии дотянул до вердикта. Тут уже доказывать можно что-то очень долго, но все равно, что называется, осадок останется.
Тем не менее, то, что международное сообщество может создавать структуры для осуждения больших военных преступников, как полагает Федор Лукьянов, вряд ли будет подвергнуто сомнению. По словам российского политолога, у большинства наблюдателей нет сомнений в том, что трибунал в Гааге подвержен политическим влияниям. Но именно политическая оценка того, что делал Милошевич при жизни, осталась неизменной в странах, поддерживающих работу трибунала. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
По-прежнему непонятны дата и место похорон бывшего югославского лидера. Сын Слободана Милошевича, Марко, обратился к российским властям с просьбой о временном захоронении его отца в Москве. Вот что заявил Марко Милошевич сегодня журналистам.
Я вчера обратился к правительству Российской Федерации с просьбой, чтобы они разрешили, чтобы мы временно моего отца Слободана Милошевича похоронили здесь, в Москве. Ведь власти Белграда это не разрешают. Они хотят извлечь это мероприятие. Угрожают официально, неофициально, любым способом. Так что у нас другого выбора нет.
Реакция российских властей на эту просьбу пока неизвестна. Марко Милошевич утверждает, что власти Сербии препятствуют похоронам экс-президента Югославии на родине. Сегодня он уже прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося, напомню, в субботу в тюремной камере. В Гаагу отправилась и группа российских врачей, чтобы подробно ознакомиться с результатами вскрытия. Делегацию возглавляет руководитель научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакери, который сказал накануне отлета в Голландию.
Я бы хотел посмотреть это сердце, убедиться в обширности процесса, который имел место, потому что мы считаем, что если бы больному было разрешено обследование, то эта ситуация бы не произошла. Там, вероятнее всего, там есть предмет для того, чтобы говорить о том, что больного можно было бы вылечить.
руководитель научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия. Напомню, что Россия заявляла о готовности принять на лечение Милошевича в центре имени Бакулева и предоставить гарантии того, что после прохождения лечения экс-президент вернется в Гаагу. Однако Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии отверг это предложение. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. 44 заключенных уже сдались израильтянам, приблизительно 200 забаррикадировались внутри здания. Прокуратура Москвы назначила сегодня строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого, напомню, погибли 66 человек. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз «птичий грипп» у 3 человек, умерших в Азербайджане. В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. Российский предприниматель Аркадий Гайдамак заявил, что приобрел французскую газету «Франсуар». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, одна из главных новостей сегодняшнего дня. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Подробнее об острых спорах вокруг похорон Слободана Милошевича слушайте сегодня в 20 часов по Москве в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. А тему смерти Слободана Милошевича и того, что будет с его телом, мы сейчас обсудим в рамках обзора свежих европейских газет, который подготовил сегодня мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Что пишут об этом?
Добрый день, Кирилл. Немецкая «Зюддойче Цайтунг» гадает, откуда взялся в крови Милошевича антибиотик рифампицин, препарат, который обычно назначается для лечения проказа и туберкулеза, а также редких форм менингита и венерических болезней. Антибиотик очень эффективен, однако для лечения гипертонии и заболеваний сердца не применяется. Более того, рифампицин взаимодействует с препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и ослабляет их действие. В последнем письме Милошевич упоминается средство от проказа. «Трибунал хочет отравить меня, я серьезно озабочен и обеспокоен». Если в окончательном заключении наличие следов рифампицина в крови Милошевича будет подтверждено, то на первое место выйдет вопрос, от кого он получал этот препарат, пишет «Зюдойче Цайтунг». Было ли это самоубийством, заранее продуманным и спланированным Милошевичем, или бывший правитель хотел лишь осложнить течение заболевания, чтобы подчеркнуть безотлагательную необходимость лечения в Москве. Последняя версия кажется самой убедительной итальянской «Карреро делла Сера». Россия всегда была надежным убежищем для многих разыскиваемых правосудием сербов, включая жену диктатора Миру и его сына Марка, пишет газета. На протяжении нескольких лет эти двое живут в российской столице или на каком-либо объекте, созданном КГБ и унаследованном ФСБ. Министр иностранных дел Лавров сетует на то, что государственным гарантиям о возвращении Милошевича в Гаагу в случае его прибытия на лечение в Москву не поверили. Но факт проживания в Москве разыскиваемых правосудием родственников Милошевича указывает на то, что сомнения в истинных намерениях покойного диктатора были не напрасными. Особенно если выяснится, что Милошевич намеренно принимал лекарства, чтобы ухудшить состояние своего здоровья ради разрешения поехать в Москву. В России находится генерал Властимир Джорджевич, глава сербского департамента безопасности, находившийся в Косово в 1999 году, и два руководителя массовых убийств в Сребренице, Вуядин Попович и Винко Пандуревич. Если они не надумают покинуть Россию, Москва по своей инициативе, конечно же, их не выдаст, полагает итальянская газета.
Ну, Дмитрий, смерть Милошевича, событие, конечно, очень важное, но мне кажется, наши слушатели уже несколько подустали от разговоров вокруг этого события. Есть другие неполитические темы?
Да, Кирилл, вне всякой связи с делом Милошевича, британская «Индепендент» рассказывает о новом лекарстве, которое дает надежду страдающим болезнями сердца. 114 тысяч британцев ежегодно умирают от таких заболеваний. Находящийся в производстве с 2003 года препарат «Кристор» резко снижает холестерол в артериях. На прошедшей в Атланте конференции американских кардиологов было доказано, что применение «Кристора» не только замедляет развитие болезни, но и уничтожает атерому – жировой налет, который существует. Артерии. У миллионов больных появилась новая надежда, полагает Independent. А британская Guardian рассказывает о революционном методе, благодаря которому ученым удалось восстановить зрение у слепых хомяков. Наночастицы, которые внедряются в мозг, формируются в подобие клея, который провоцирует восстановление поврежденных глазных нервов. Опыты проводились на 10 молодых и 16 пожилых хомяках, поскольку у пожилых особей нервная ткань восстанавливается медленнее. Зрение восстановилось у 75% животных. Авторы исследования предполагают, что через 5 лет объектом такого лечения могут стать люди. Европейская печать обсуждает вызвавшую скандал и волну протестов инсталляцию испанского художника Сантьяго Сьерры на окраине Кёльна. Сьерра запарковал 6 автомобилей возле синагоги и прикрепил их выхлопные трубы пластиковыми шлангами к окну здания, которое таким образом наполнилось ядовитым газом. Посетители могут входить внутрь поодиночке в противогазе в сопровождении пожарного. Перед входом они должны подписывать заявление о том, что знают, что помещение наполнено углекислым газом. Открывшаяся в воскресенье инсталляция вызвала большой интерес, и перед синагогой выстроились очереди. По словам Сьерры, инсталляция, которая называется 245 кубических метров, является протестом против банализации Холокоста. Лидеры еврейской общины Германии возмущены, пишет британская Guardian, и приводят слова секретаря Центрального совета немецких евреев. Это скандал. И невероятная провокация против жертв Холокоста, оскорбляющая не только их, но и всю еврейскую общину. Газета напоминает о других инсталляциях Сьерры, в частности о том, как он облепил пеной группу иракских беженцев.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, радикальное современное искусство. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. А нашу программу продолжит российская политическая тема. В центре Москвы активисты молодежного крыла партии «Яблоко» организовали сегодня пикет под названием «Россия без Путина и олигархов», приуроченный к годовщине президентских выборов. На акции протеста молодежного «Яблока» побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
30 активистов молодежного «Яблока» с флагами и плакатами собрались сегодня на Пушкинской площади в Москве. В руках молодые люди держали лозунги «Уважайте Конституцию», «Долой власть чекистов», «Березовский, забери Путина в Лондон». Молодые яблочники уверены, в президенты нынешнего главу государства привел именно опальный ныне олигарх Борис Березовский, говорит лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях. Корни эти заключаются в его связях с Борисом Березовским, который сам однажды признался, что познакомился с Путиным в 99 году, после чего они выпили водки и вперед президента. Это цитата из Березовского. На самом деле, идеологическое содержание акции заключалось в том, что сегодня в России разворачивается большая политическая драка между двумя олигархическими группировками, бывшими и нынешними хозяевами Кремля. Эти группировки обладают большой властью, большими финансовыми возможностями, административными возможностями, но при этом ни Россия Ельцина, которую отстаивает группировка бывших хозяев Кремля, ни Россия Путина, которую защищает нынешняя элита, не имеют ровным счетом никакого отношения к демократии. Они наши оппоненты в равной степени. Наша цель, таким образом, это демонтаж режима и формирование органов власти, подконтрольных гражданскому обществу.
Из своего протеста молодые яблочники сделали театрализованное шоу. Один из активистов надел маску Бориса Березовского и заявил: «Вместе с Путиным мы выпили водки и вперед в президенты». После этого клон олигарха собрал полутораметровый пазл с карикатурным изображением президента. За этой постановкой внимательно наблюдали милиционеры и ОМОНовцы.
Сотрудники ФСБ снимали происходящее на камеры. Ну и в какой-то момент нам сделали замечание по поводу содержания наших плакатов, но тем не менее разгонять митинг милиция не решилась, потому что он был санкционирован столичными властями. Они предлагали нам убрать лозунги, которые критикуют лично Путина, то есть они были не против оппозиционных лозунгов, в которых просто нет фамилии Путина. Можно кричать что угодно, но нельзя называть фамилию Путина. Я думаю, что вполне вероятно будет составлен протокол об административном правонарушении, о том, что не соответствует соответствовали лозунги заявленной цели. Цель у нас была выступление в защиту Конституции. У нас была цель. Я думаю, что вполне вероятно, милиция будет составлять протоколы, привлекать организаторов к административной ответственности за несоответствие лозунгов заявленной цели.
Подобные антипутинские акции протеста молодых яблочников прошли в Санкт-Петербурге, Мурманске и Красноярске. В Екатеринбурге местные власти разрешения на пикет не выдали. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Завершилась всероссийская автогонка на внедорожниках «Экспедиция Трофи-2006» от Мурманска до Дальнего Востока. Победу и приз 10 килограмм золота завоевала команда Свердловского союза предпринимателей под названием «Мульт и Ко». С капитаном команды Вячеславом Филипенковым и участником соревнований Олесей Каримовой беседует екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова.
16 тысяч километров за 2 недели. Больше 1000 километров в день получается.
Получается.
Хватало времени на то, чтобы там поесть, поспать, на какие-то гигиенические процедуры, в конце концов?
Как неудивительно, хватало. Потому что без этого было бы очень сложно ехать. И...
А я слышала страшную историю, что 3 суток последнее вообще не было ни сна, ни отдыха.
Ну, с моей стороны, именно так и было.
Было психологически больше. Не расслабиться, приходилось держать себя в тонусе.
Как вообще, Олеся, вы попали в эту команду?
Меня пригласили ребята поучаствовать сначала в отборах, а потом поехать в команде. Это мой первый гоночный опыт. Я ехала штурманом, помощником штурмана. За руль я не садилась.
Олеся, это девушка нашего механика, который машиной непосредственно главной занимался.
Механик доверил свою девушку вам на 16 тысяч километров.
Ну да, механик доверил нам свою девушку. Механик должен был все равно более тщательно подойти к подготовке машины, потому что я ему расписывал, что буду морозы, не дай бог, что случится с машиной, встанет.
То есть
что...
вы взяли заложника, это называется.
Пусть будет так. Я говорю, в борьбе все средства хороши.
Слава, расскажите вообще, как собиралась команда и, самое главное, как было принято решение об участии в гонке?
Это решение пришло, я не знаю, через рекламу просто. Вот. Но у меня, видимо, в душе все-таки сидело участие в гонке, но наружу не выходило. Это просто наружная реклама показала, чуть ли там не прямым текстом. Слава, вот проходит предпоследний отбор в экспедицию, попробуй себя поучаствуй. Я недолго раздумывая знал уже, у кого в глубине точно такая же мысль живет, но не выходит наружу. Позвонил Андрею Трукану. Говорю, Андрей, экспедиция. Он, я тебя понял. Все, готов, готов. Чуть ли не через 2 дня нужно было выезжать. Причем у нас денег было, ну вообще в обрез. Из всего транспорта, как добраться до Москвы, выбрали не то, что самую дешевую машину, еще и машину самую экономичную. У нас там 8-ка оказалась, которой карбюратор был так переделан, что она практически не кушала бензин. Все, копейка в копейку, так поехали.
В западной части России дороги гораздо лучше, чем в восточной. Это, конечно, все знают, и этому подтверждение мы уже
получили. А сотрудники ГИБДД в западной части доброжелательнее, чем в восточной?
Знаете, нам так повезло. Капитан экипажа из нашей команды, из второго экипажа, он в каких-то органах работал так, что за что бы нас не останавливали, мы просто ехали дальше, нам чуть ли не честь отдавали.
Он показывал корочки.
Он показывал корочки. Так вот, просто вот наша российская показать корочки.
Что было самое трудное в гонке?
Наверное, все-таки психологическая обстановка. Потому что и по прошлому году, и по этому году известно, что ну, мало кто это наружу будет сейчас вытаскивать. Но многие вообще сходы с соревнований именно по причине этой, они техники. Даже вот эти результаты, может, даже они сошли, и техника не подвела, и вроде бы ничего такого страшного у них не случилось. Но именно эта внутренняя обстановка, это все на результаты напрямую ложится.
А внутренняя обстановка между разными экипажами, конкуренция, жесткая недоброжелательность внутри самого экипажа, собственное психологическое состояние человека.
Внутри этих 4 стен автомобильных очень так,
внутри,
видимо, серьезно.
Внутри команды еще. То есть мало того, что внутри экипажа взаимоотношения свои, как микромир, да, а еще есть взаимоотношения внутри команды, когда уже 2 экипажа, которые разделены, получается, на 2 автомобиля, но все равно между собой общаются, там уже 2 группы. Еще более такая макросреда, это уже взаимоотношения между командами и организаторами соревнований.
А у вас такая команда была собранная вообще в минуту практически? Вы не ссорились?
Ну, я был, на самом деле, очень сильно требовательным. Олеся не всегда выдерживала.
Ну, так как у нас борьбы за власть не было. Борьбы за власть не было.
Плакала.
А что уж с девушки-то требовать?
Она была членом команды.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» были Вячеслав Филипенков и Олеся Каримова. Победители гонки «Экспедиция Трофи-2006». Сегодняшние гости «Радио Свобода» выиграли там 10 килограмм золота.
Над темой работала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в программе «Время гостей», ведущий Владимир Бабурин беседует с Андреем Троицким, автором книги, по которой снят знаменитый фильм «Бумер», и член Академии российского телевидения Михаил Дегтярь. Обсуждается нынешняя популярность темы насилия в российской поп-культуре, да и, наверное, в поп-культуре вообще. Напомню, в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, по Москве повтор завтра в 4 часа утра. А я напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», новости науки, истории Запада и Востока, на этот раз из Испании. Мы поговорим о том, как сейчас живется испанскому дворянству, и не забудьте, не пропустите наша новая рубрика «Русский политический интернет». А сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. 44 заключенных уже сдались израильтянам, приблизительно 200 забаррикадировались внутри здания. При штурме тюрьмы между израильскими солдатами и палестинскими полицейскими вспыхнула перестрелка. Один полицейский погиб. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Ей предлагается, однако, сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться на судебное слушание. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. Прокуратура Москвы назначила во вторник строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причину обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. По словам представителя прокуратуры, следствие продолжается. Идут допросы свидетелей пострадавших, в том числе остающихся в больницах. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Как сообщил сегодня адвокат потерпевших Игорь Трунов, в постановлении прокуратуры Москвы это решение объясняется, в частности, необходимостью ареста Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. У других 6, госпитализированных в Сальянском районе, заболевание не подтверждено. В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. Те, кто не сможет явиться на избирательные участки по месту жительства в воскресенье 19 марта, вправе проголосовать заранее. Российский предприниматель Аркадий Гайдамак заявил, что приобрел французскую газету «Франсуар». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 14 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане «Варе» на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его. и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранадином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у нее был тихий, медлительный. Но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионовой и Гончаровой и окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода». 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
На проходящей в германском городе Ганновере выставке высоких технологий CeBIT продемонстрировано устройство для управления компьютером посредством электрических сигналов мозга. Связь с компьютером осуществляется через электроэнцефалограф. На голову человека надевается специальная резиновая шапочка с электродами, которые вплотную прилегают к коже головы. Активность мозга наводит на электродах потенциалы, которые анализируются компьютером. Чтобы человек смог усилием мысли перемещать курсор по экрану, достаточно 20 минут обучения, в ходе которых нужно по командам компьютера представлять себе движение правой и левой рукой. Программа, разработанная в немецком институте имени Фраунгофера, за это время приспосабливается к индивидуальным особенностям пользователя и начинает распознавать его сигналы. В будущем на базе этой разработки планируется создать компьютерный игровой интерфейс, а также, возможно, устройство для повышения безопасности автовождения, которое в экстренной ситуации будет подавать сигнал тормозам быстрее, чем человек успевает пошевелить ногой. Американский зонд Mars Reconnaissance Orbiter успешно вышел на орбиту вокруг Марса. Орбита расположена перпендикулярно к плоскости экватора планеты. Это позволит аппарату обозревать всю ее поверхность. Эллиптическая орбита зонда очень сильно вытянута. Ее нижняя точка находится на высоте 280 километров от поверхности Марса, а верхняя в 45 тысячах километров. Период обращения аппарата 35 часов. Научные исследования он начнет приблизительно через полгода. Загадка происхождения Христофора Колумба и место захоронения его останков как никогда близка к разрешению. Более века испанский город Севилья и Доминиканская республика спорили о местоположении останков Колумба. Сейчас группа генетиков, в которую входят специалисты из Испании, Италии, Германии и Соединенных Штатов, выполнила анализ ДНК, полученный из севильских останков, сравнив их с ДНК из захоронений брата и сына Колумба. Окончательные официальные результаты объявят в мае, когда будет отмечаться 500 лет со дня смерти Колумба. Однако уже сейчас итальянские участники исследования утверждают, что сомнений в подлинности останков из Испании не осталось. Власти Доминиканской республики пока не согласились предоставить для анализа останки из своего захоронения, видимо, опасаясь снижения туристической привлекательности страны.
Панорама новостей науки представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, театральная тема. В Петербурге на набережной Фонтанки 50 открылся новый детский кукольный театр «Карлсон Хаус». Первый спектакль, который здесь можно увидеть, называется, конечно, «Мой Карлсон», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Театр «Карлсон Хаус» создали выпускники Петербургской театральной академии, которые сами делают и декорации, и кукол. Премьерная постановка «Мой Карлсон» — это музыкальная повесть, в которой объединено несколько жанров — мультипликация, актерская игра и кукольное представление. Причем рассказчиком является уже не ребенок, а взрослый малыш, который оживляет для себя и для зрителей историю своего детства. «Карлсон Хаус» задуман как театр европейского типа. Здесь нет стульев, нет даже четкой границы между сценой и зрительным залом. Гостей театра, всего около 30 человек, размещают на мягких подушках и пуфах, что, по мысли устроителей, должно погружать зрителей в непринужденную и мягкую атмосферу детства. Помощь шведского консульства пока выразилась только в том, что оно подарило театру портрет Астрид Линдгрен, говорит консул по культуре Швеции в Петербурге Мартин Хакс.
Когда они позвонили мне и попросили, чтобы мы передали им портрет Астрид Линдгрен, мне лично очень понравилась идея, что у Карлсона появится дом во второй родине. Потому что Россия – это же именно вторая родина, может, это даже больше родина, чем Швеция, потому что съезд его любит гораздо больше, чем в самой Швеции.
Мартин Хакстрем считает, что Карлсона любят в России благодаря широко известному мультфильму, но многие относят такую популярность за счет того, что Карлсон воплощает существенные черты русского характера, гораздо больше, чем шведского. В Швеции очень сильны традиции детского театра. В конце марта на сцене Балтийского дома будет показан настоящий шведский детский театр, его современное течение, которое пытается говорить с детьми о взрослых проблемах, например, о том, как справляться с жизнью в семье, где ссорятся, а то и разводятся родители. Но театр «Карлсон Хаус» обращен скорее к золотому детству.
Это экспериментальный театр в такой домашней, уютной обстановке. Все сидят на полу. И мне кажется, что это звучит очень интересно и очень правильно, очень по-детски, что я думаю, что детям должно нравиться такая обстановка.
У организаторов театра большие планы. Они собираются кормить зрителей плюшками от Фрёкенбок, а на крыше построить настоящий домик Карлсона, откуда он может летать, куда ему вздумается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша новая рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
Выборы в местные законодательные собрания, прошедшие в воскресенье в 8 регионах России по новому, так называемому, единовременному принципу, по мнению авторов редакционного комментария интернет-сайта «Газета.ру», можно было бы назвать на самом деле не единовременными, а единороссийскими, если судить по очевидности их результатов еще до начала голосования.
Видимо, представительная политическая система на сегодня разрушена до такого состояния, что ни новые правила проведения выборов, ни их результаты, в скольких еще регионах прибавится доминанта «Единой России» или не прибавится, никакого значения в общем не имеют. Это касается и федерального центра, и регионов примерно в равной степени. Ведь победа «Единой России» никак не означает политических предпочтений электората данного региона, а отражает степень распространения на регионы федеральной модели построения представительной власти по административному принципу, неважно, как это происходит на техническом уровне. Поэтому сегодня любой человек из «Единой России» представляет не политические взгляды, а проводит определенную, утвержденную в администрации президента систему оценок и действий.
И это лишь одна половина проблемы, подчеркивает автор. Комментария в газете.ру. Вторая состоит в том, что сегодня и другие партии, формально состязающиеся на выборах, практически полностью подконтрольны Кремлю. Сам принцип представительности власти можно считать окончательно сданным в архив. Сегодня система власти формируется в реальности не на представительском принципе, а на принципе бюрократической вертикали, пишет газета.ру.
Мы уже не выбираем, мы в сущности опять голосуем. Распределение мест по результатам голосования не дает главного – возможности, проголосовав за кого-то и обеспечив этому кому-то победу, добиться получения этим объектом реальной независимой власти для реализации представленной избирателю предвыборной программы. Борьба борьба за голоса избирателей окончена. Теперь партия власти может только даровать гражданам некие блага. А отчитываться единороссам надо будет не перед избирателями, а перед кураторами, в том числе и за предвыборные обещания, данные на момент выдвижения кандидатами в депутаты. И в целом единственным отличием нынешних выборов от советских станет только то, что в былые времена на участках продавали дефицитные товары и продукты. Сейчас это немного бессмысленно. Однако вполне можно отменить старое, еще десятилетней давности, ограничение на предвыборную раздачу так называемой гуманитарки и алкоголя. Хуже не будет.
По мнению Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру», теперь даже витающая в Кремле идея объединения на федеральном уровне президентских выборов с парламентскими вряд ли существенно изменит ситуацию.
Последний единый день выборов, состоявшийся в минувшее воскресенье в России, показал, что на самом деле речь идет уже не о выборе региональных парламентов, а о формировании элементов бюрократической вертикали, пронизывающей теперь и представительную власть регионов страны. Тотальная победа Единой России при низкой явке избирателей, при том, что были созданы все тепличные условия, свидетельствует в пользу замены принципа представительства принципом вертикали. И в этом смысле действительно можно объединить парламентские, президентские, какие угодно выборы в один день и воспринимать это исключительно как выборы советские, потому что никакой альтернативы не предполагают. И я считаю, что теперь власти-то осталась ровно одна проблема – заставить граждан приходить на избирательные участки, чтобы обеспечить нерушимую победу Единой России и беспартийных.
Это было мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Сегодняшний выпуск нашей новой рубрики подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут, а это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причину обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у трех человек, умерших в Азербайджане. В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. В Таллине в ночь на вторник после продолжительной болезни скончался экс-президент Эстонии Ленард Мэри. Премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чан подал в отставку. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Акции государственной компании «Роснефть» будут размещены на фондовых биржах не позднее октября 2006 года, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако окончательное решение о том, какой пакет ценных бумаг будет размещен и каким способом, по его словам, пока не принято. Сейчас в правительстве рассматриваются два варианта – первичное размещение акций «Роснефти» или продажа их пакетом как на иностранных, так и на российских биржах. По оценке Германа Грефа, эти сделки позволят привлечь как минимум 15 миллиардов долларов. Эксперты считают, что до конца года еще несколько российских компаний проведут размещение своих акций на фондовых биржах. Вместе с тем, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, инвестиционный климат в стране пока не соответствует ожиданиям бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан. А для этого они должны быть независимые.
К началу марта в России были зарегистрированы 1244 действующих кредитных организации, из которых 1197 – банки, сообщил Центральный банк России. В том числе сейчас в стране насчитывается 43 кредитные организации со 100% иностранным участием и 12, в уставных капиталах которых доля иностранных инвесторов превышает 50%. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах, сообщил заместитель министра Сергей Арестов. Документ, в частности, предусматривает, что эти дороги могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных автомагистралей. Специалисты считают, что привлечение частных инвестиций в такие проекты позволит увеличить финансирование дорожной отрасли в целом. Сейчас, по мнению руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, его уровень остается крайне низким.
Прежде всего, нам не хватает денег. Мы неоднократно заявляли, что нельзя на 25% от общей потребности содержать дороги. Наша дорожная сеть разрушается. Мало того, что она у нас сейчас не сформирована, у нас не существует опорной сети, и порядка 50 тысяч населенных пунктов, с ними отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием. Система еще и теряем существующую сеть.
Законопроект о порядке выкупа земли под приватизированными предприятиями будет внесен в Государственную Думу России в течение 2-3 недель, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ставка выкупа, по его словам, состоит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она будет установлена на уровне 20%. Таким образом, Министерство экономического развития и торговли согласилось с предложением президента снизить базовую ставку выкупа земли, говорит Герман Греф.
Мы потеряем некоторые деньги в виде доходов в бюджет, но промышленные предприятия, в первую очередь, нагрузка ложится на крупные промышленные предприятия, которые обладают большими запасами земли, большими массивами земли. И если такое решение будет принято, то у них появятся какие-то ресурсы, которые можно было бы просить их инвестировать в модернизацию собственных мощностей.
Железнодорожные компании России и Финляндии во втором квартале 2006 года создадут совместное предприятие для организации скоростного движения на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки, говорится в сообщении государственной компании «Российские железные дороги». Позже, как планируется, это предприятие объявит международный тендер по закупке подвижного состава. По оценке экспертов, основными претендентами на поставку поездов для этого проекта является французская компания «Альстом» и транспортное подразделение итальянской компании «Финмеканика». Российский бизнесмен Аркадий Гайдамак, контролирующий газету «Московские новости», объявил о покупке французской вечерней газеты «Франсуар». Он также сообщил, что на первом этапе намерен вывести ее из финансового кризиса, урегулировав долги в 10 миллионов евро, а затем предложить план оздоровления «Франсуар». Аркадий Гайдамак также сказал, что рассматривает возможность покупки других иностранных газет с целью расширения своего медиабизнеса. Парламент Китая утвердил сегодня очередной 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период с 2006 по 2010 годы. Он предусматривает, в частности, существенное замедление темпов роста национальной экономики, в среднем до 7,5% в год, на четверть меньше, чем в 2005 году, за счет сокращения энергопотребления, а также введения жестких экологических требований к промышленному производству. Сегодня экономика Китая по объему четвертая в мире после США, Японии и Германии. Аргентина с сегодняшнего дня для сдерживания роста цен на мясо внутри страны, а также в целях борьбы с инфляцией, приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины. В то же время, как говорится в официальном сообщении, это решение не распространяется на поставки высококачественной говядины в страны Европейского Союза. Аргентина является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны ЕС и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 часть всего российского импорта говядины. Курс доллара на сегодня 28 рублей 1 копейка, на завтра 27,99. Евро сегодня стоит 33 рубля 49 копеек, курс на завтра 33,52. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В этой стране до сих пор существует система дворянских титулов. Они либо, как и в средние века, передаются по наследству, или, как уже в новое время, присваиваются за заслуги перед государством. О том, как и чем живет сегодня испанское дворянство, наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании официально существуют титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона и сеньора. Титул принца, который соответствует российскому титулу князя или великого князя, принадлежит лишь наследнику престола. Первые герцоги и графы появились в Испании в начале XIV столетия во времена реконкисты, освобождения страны от захватчиков мавров. Ими стали приближенные короля Альфонсо XI, отличившиеся в борьбе с захватчиками. Чуть позже появился титул маркиза, ну а виконты и бароны – это уже продукт XVIII столетия. Есть в Испании и особый титул, которого нет ни в какой другой европейской стране. Речь идет о грандах – верхушке испанского дворянства. Этот титул ввел в XVI веке король Карлос V, ставший впоследствии императором, главой Священной Римской империи. Грандом, великим, может быть любой дворянин, независимо от титула. Всего в Испании насчитывается 2720 титулованных особ. Из них около 400 являются грандами, рассказывает представитель Ассоциации испанского дворянства маркиз де Тамарон. По сей день обладательницей самого большого количества титулов в стране и во всем мире является герцогиня де Альба. У нее 45 титулов, в том числе герцогские, маркизские, графские и так далее. Герцогский дом Альбы существует с первой половины 15-го столетия. Правда, нынешняя герцогиня не имеет никакого отношения ни к герцогу Альби, который в 17 столетии прославился зверствами при подавлении восстания в Нидерландах, ни к знаменитой Каэтани де Альба, которая в конце 18 столетия одновременно являлась любовницей правителя Испании Годоя и великого художника Франсиско Гойи. В начале XIX века род Альба прервался, и все его титулы были переданы английскому благородному роду Фитц-Джеймс-Стюарт, наследницей которого и является нынешняя герцогиня Альба. Соперничают в известности и славе с домом Альбы герцоги Асуна, Медина-Сели, Медина-Седония и другие. Все они относятся к андалузским дворянам, самым богатым в Испании. Дело в том, что после реконкисты в конце 15-го столетия им достались отвоеванные у мусульман земли, которые остаются в их фамильной собственности по сей день. Происхождение некоторых дворянских домов довольно любопытно. Например, графы Бенхумея и маркизы де Кампотехар происходят от перешедших в ходе реконкисты на сторону испанцев мусульманских халифов. Купить титул в Испании нельзя. Правда, многие, особенно так называемые «новые испанцы», разбогатевшие в основном на спекуляции недвижимостью, не прочь это сделать. Наличие благородного звания формально не дает никаких преимуществ, но все же придает человеку респектабельность и открывает двери в высшее общество. Как правило, титулы получают по наследству или от короля за особые государственные заслуги. Раньше преимущество при наследовании получали мужчины. Полгода назад испанский парламент поменял закон о наследии титулов и уравнял женщин в правах с мужчинами. Действия парламента вызвали полемику. К примеру, Конституционный суд Испании посчитал подобную реформу бессмысленной, поскольку система дворянских титулов является атрибутом прошлого, не подлежащим реформированию. Еще дальше пошли представители каталонских республиканцев и единой левой коалиции в парламенте. Они потребовали вообще отменить дворянские титулы как анахронизм. Исаура Наварро, депутат от «Единых левых».
«Мы требуем отмены всех дворянских титулов. Мы требуем восстановления республики. Да здравствует республика!»
Депутаты напомнили правительству, что дворянские титулы были отменены Второй Испанской Республикой, провозглашенной 65 лет назад, и были восстановлены вместе с монархией диктатором Франко, а посему не являются законом. законными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы, естественно, поговорим о ситуации, которая сложилась вокруг похорон экс-президента Югославии Слободана Милошевича, о последних выступлениях Джорджа Буша, посвященных иракской проблеме, а также о конфликте, который сейчас разворачивается в Комиссии ООН по правам человека, и этот конфликт грозит полностью остановить работу этого органа и реформирование этого органа. И в завершении следующего часа информационной программы «Время свободы» любопытная историческая тема. Исполнилось 5 лет с уничтожение 2 гигантских статуй Будды в афганской провинции Бамиян. Их взорвали талибы. И вот сейчас археологи заявляют, что там неподалеку находится еще 3-я сохранившаяся статуя, которую они надеются откопать. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые 30 минут. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешали ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.